Отец Алексей, вот вы говорили о мифологическом мышлении детском, да? Вот многие родители с такой же настороженностью, как к сказкам, относятся, например, к изучению детьми античных мифов. Вот я помню, что когда у меня младший ребенок был маленьким, в подготовительной школе, он тогда как-то это популярно было, было вот прямо отдельный такой урок греческой мифологии.
Один урок?
Нет, ну почему? Ну вот как курс такой небольшой.
Нет,
это был курс такой. И я к этому очень относилась настороженно и напряженно. Мне все время казалось тогда, что ребенок может воспринять вот всех этих греческих богов всерьез, и вместо веры православной он примет вот какой-то эллинизм, какое-то многобожие, не пойми чего.
Мне кажется, что греческая мифология, но во всяком случае мы же греческую мифологию, опять же, преподаем детям уже в адаптированном виде. Так ведь, правильно?
Конечно, да.
То есть, какое бы мы переложение ни взяли, классическое переложение Николая Куна, вот, или там какие-то другие переложения тоже неплохие. Ну, во-первых, сколько-нибудь здравомыслящий человек, а дети и подростки, не надо им отказывать в здравомыслии, так сказать, все-таки. На самом-то деле это люди-то временами весьма даже чересчур здравомыслящие. Если с точки зрения православного человека по этому поводу подходить, значит, и сейчас вот именно действовать совершенно таким жестоким образом, отбросить всю эту всемирную литературу и всякие там прекрасные корабли под названием «Паллады» и прочее, так сказать, которыми назывались, ну, корабли русского флота, например, да, у них же у многих очень названия-то совершенно такие взяты из той самой греческой мифологии. Если ты прочитал незамутненным взглядом даже детское переложение про Зевса, Геру, там, про Афину, про Ареса и про Геракла несчастненького и про всех-всех-всех вот этих богов, героев и людей, то в подавляющем большинстве случаев, если хоть какая-то тебе здравомыслие, ты понимаешь, что с этими людьми, ну или с этими персонажами в плане вот именно веры, там, ну, связываться ни в коем случае нельзя. Они же безумные, они сумасшедшие, они тупые временами, они подлые.
Они жестокие.
Они вот такие, то есть они, не все, конечно, не все, но вот именно в плане, еще раз говорю, сказки, в плане сюжета и тому подобное, это жутко интересно, просто сильно. Но с точки зрения веры, да как с ними можно связываться-то? Это же дураку ясно, что ты не должен никак связываться, потому что он сейчас тебя заревновал, там, сказать, и превратил тебя в корову. Почему такой бог нужен? Это же дурак, что ли, я? Нет же, еще с дуба-то ведь не упал, это они пусть там на деревья сидят и смотрят, как троянцы, значит, с эллинами друг друга мочат. То есть понятно, что формируется, так сказать, понятие трагедии. Очень важно для человека. То есть там трагедия, я помню хорошо, трагедия Аякса, трагедия Геракла, трагедия Ахилла, Ахиллеса, да. Это замечательно, это прекрасно. То есть ты переживаешь действительно за них. Вот там ты переживаешь за эту несчастную жену Геру, вот, которая, так сказать, пытается удержать этого своего Зевса, так сказать, и ты понимаешь, что же он такой, это вот вроде такой великий товарищ такой, вроде, что же его тут везде, так сказать, и это тоже Гера, ну ладно, ты пытаешься удержать, ну ты как-то, я не знаю, в рамках себя держи-то, ну вот, зачем же так вот на людей-то кидаться, ну вот. Или совершенно такая мрачная история. То есть, вы понимаете, да, что мне это, так сказать, это сильно не повлияло, судя по всему, я дальше не буду рассказывать. Вот. То есть, вот это понятие трагедии, понятие подвига, никчемного зачастую подвига, понятие долга и тому подобное, именно в схеме, когда, казалось бы, все за тебя решено, это, конечно, формируется. А с точки зрения веры, человек, еще раз говорю, понимает, что это не то. Что при всей вот этой вот именно говоря, человеческом величии происходящего, вот с точки зрения человека, что здесь, с точки зрения веры, ноль, по большому счету. Вот, то есть и огромное количество людей читали эти мифы, так сказать, и читали именно их как сказки, как нечто, не нечто такое, вот, которому стоит верить и тому подобное. Вот. Очень жалко, Вот что, наверное. Сейчас вот сильно распространяется так называемое неоязычество. Я что-то не слышал, чтобы там так сказать, вот по поводу неоязычники переживали по поводу там Афины, Паллады, Зевса, так сказать, и производили какие-нибудь тайные, значит, ритуалы. Они же это делают-то в основном, как это, ориентируясь на так называемых славянских богов всяких разных. Вот. Они их реальными считают. Ну, вот. Если бы это вот такая вот прививка нормальная была бы, ну, к сожалению, у нас и не было, насколько я знаю, развитого вот этого пантеона богов, да, ну, придумывается просто сейчас, но придумывается на полном серьезе, что называется, но придумывается с дрожащим патриотическим, так сказать, уж не знаю, каким сердцем и тому подобное. Ну, вот. К сожалению, еще раз говорю, у нас вот такой вот прививки, вот такой сильный, вот не случилось, что называется, как-то вот так. Потому что, видимо, слово «полку Игоря» плохо читали эти все товарищи. Да вот, к сожалению, так сказать. Понятно, грекам везет, у них есть там Одиссея, Илиада и совершенно много всего. У нас не так много осталось. Вот, и поэтому у нас этой прививки может быть меньше. Ну, к сожалению, конечно. А вот от обожествления языческих башков. Вот, но если возвращаться вот к тому, с чего мы начали, да, то это, несомненно, очень интересная сказка. Это, опять же, если, так сказать, забыть то, что я там насчет всемирной литературы, сюжета всемирной литературы говорил, что действительно многие сюжеты, так сказать, они, несомненно, будут понятны, только если человек какие-то основания, основы знает.
Я уж не говорю о русской поэзии, которая тоже классическая, переполнена просто вся вот этими аллюзиями на античную мифологию.
Проблема просто в том, что здесь ведь наш разговор должен выходить уже за рамки, собственно говоря, сказок и тому подобное. То есть мы должны спрашивать себя, как мы относимся к там, русской литературе, так сказать, да, как мы относимся, к которой действительно эти упоминания само собой разумеются, так сказать, да, наверное. И не только в русской литературе. Мы же, собственно говоря, понимаем, что спокойные совершенно отсылки к мифологическим сюжетам, как мы сказали, языческим, да, они сравнения, допустим, с этими героями, они в какое-то время были вполне, так сказать, приняты и среди христиан. Но вот проблемы-то в этом не было никакой, в том смысле, что никто не считал необходимым там, поклоняться им, так сказать, но в плане именно как раз культурного там, символа и тому подобное, так сказать, это, видим, как это встречалось. То есть, когда Пушкин там, или его друзья что-то пишут, так сказать, упоминая марсовые забавы там, или еще что-то, так сказать, проблема-то не в том, что они язычники какие-то вдруг, в том, что они поклоняются там языческим богам. Проблема просто в том, что мы другом задумываемся, так сказать. Проблема в страстях уже, совсем другом, то есть. Ну, вот.
Ну, давайте вот вернемся к сказкам. Мне еще хотелось бы поговорить о сказках литературных. Мы говорили с вами в основном о народных сказках, вот сейчас о мифах. А вот современная литературная сказка 20 века. Значит, Линдгрен, Толкин, Льюис и так далее. Вот какое напряжение, какие сомнения, какие терзания по этому поводу у православных родителей? Значит, аргумент, один из аргументов такой. Вот существа, которые в этих сказках фигурируют, вот эльфы, гномы, мумитролли, хоббиты и так далее, они с тем числа. И прочая нечисть, да, правильно вы сказали. Они кто? Они не животные, они не люди. Они совершенно какие-то непонятные существа, и они явно не ангелы. Значит, логика нам подсказывает, что? Логика нам подсказывает, что это бесы, потому что никого другого мы просто не знаем, да? И богословие не знает. Значит, кто это? Это бесы. Значит, что? Получается, наши дети читают книжки о бесах, всячески там...
За них переживают.
За них переживают и так далее. Дальше в сказках часто фигурируют всякие волшебства и волшебники. И ужас, в «Гарри Поттере» главные герои вообще все волшебники. Это вообще полный кошмар, потому что это означает, что наши дети, нашим детям прививается оккультизм. Поэтому все эти книги надо собрать, сжечь и ни в коем случае детям не давать. То есть если о вреде волшебных сказок народных далеко не все, все-таки православные родители говорят, то гораздо большее число, гораздо больший процент волнуются, беспокоятся или прямо запрещают детям чтение вот таких литературных современных сказок в жанре фэнтези. Вот что об этом вы могли бы сказать?
Это, мне кажется, все-таки на Ксении более сложный вопрос. По многим причинам. Ну, во-первых, когда мы говорим о тех самых волшебных сказках, там, про Ивана Царевича и т.д. и т.п., то не то чтобы авторитет народный был такой великий, что в него он абсолютно непоколебим. Мы знаем, что из народное творчество, так сказать, не всегда приемлемо, а иногда и вообще неприемлемо. То есть у нас не стоит задача сделать из народа кумир и тому подобное. Но, тем не менее, все-таки опыт, родительский опыт в плане восприятия народного творчества, например, тех же самых сказок, он достаточно такой уже устоявшийся, то есть больших проблем, честно говоря, нет. А, извините, там, про курочку Рябу, не волшебные, конечно, сказки, но тем не менее.
Ну, как не волшебные, яичко золотое.
Ну, мы все-таки понимаем, что это, да, там, теремок, там, и тому подобное, то есть опыт использования довольно большой, да, вот. А вот когда мы говорим о так называемых литературных сказках, здесь, конечно, уже сложнее, потому что тут какие могут быть проблемы действительно? То, что вот вы, Ксения, сказали, потому что во многих, не во всех, конечно, но во многих литературных сказках, особенно, конечно, уже 20 века, присутствуют вот такие вот сомнительные персонажи, присутствуют именно вот то самое сомнительное волшебство. И третий момент – тоже немаловажный, сильно заключается в личности автора. Кто это? Кто это такой? И поэтому, ну, вот такая сложность еще, конечно, есть. Уровень, опять же, этих литературных сказок. Ведь мы же видим, что вначале люди, которые, так сказать, писали, они были, ну, их было не так много. И даже полная дребедень, которая была написана, все равно воспринималась, ну, я так немножко... Чересчур, можно сказать, все равно как-то так благоговейность. Человек прочитал, бред, вот, но все равно. А вот, но чем дальше, тем больше мы видим, как многие вещи становятся на поток. То есть, допустим, романы раньше, так сказать, человек написал роман, ну, все, считай, почти, считай, вошел в историю. Вот. Потом проходит время, все начинают писать эти романы, пачками причем. И тебе и такой роман напишут, и такой роман напишут. То есть человек, это какая-то технология, да?
Ну, вы имеете в виду вот эти серии, там, на наследники Толкина, наследники, там, Льюиса, когда вот тоннами в одном и том же стиле.
Вообще, да, то есть, и это тоже, конечно же. То есть, это вот эта проблема, короче говоря, есть. То есть, в чем, мне так кажется, вот она наиболее неприятная, что в сознании человека Толкин, Льюис и Баум, допустим, да, они становятся, так сказать, в один ряд с теми их последователями, которые творчески, так сказать, или уж не творчески, уж не знаю, как это все дело развивают.
Графоманские, скорее всего, побольше.
Если бы графоман, да и графоманские тоже, наверное. Вот если мы говорим именно о волшебных сказках, литературных волшебных сказках, у них вот проблема, мне кажется, такого рода, что слишком много последователей, то, что называется сейчас фэнтези. Вот. Такого раньше, наверное, там, в 19 веке где-то особо идти не было. Вот есть одна сказка, да, и тебя никто не подхватывает под ручку, грубо говоря, да, и не несет дальше. Вот то, что лучшая дозировка, которую Чуковский пишет. Сейчас с такой дозировкой проблема. То есть человек прочитал, ему хочется еще что-нибудь в этом роде, да. Но поскольку раньше этого не было, да, то он вынуждался, так сказать, немножко остановиться вот на том, что он уже есть, и задуматься. Ну, так вот, наверное, да. А тут задумываться не надо, тебе сразу еще 50 книжек таких. Вот. С теми же самыми персонажами, в их развитии, так сказать, и в сюжете, и тому подобное. И дозировки этой самой не получается. Больше того, происходит какое-то...
перенасыщение.
Ладно, перенасыщение, искажение происходит, потому что там я читал продолжение Толкина, так сказать, там автор прямо пишет, что он не согласен с идеей Толкина, так сказать, именно с точки зрения отношения, короче, к добру и злу. Толкина же все понятно. Добро и зло. Вопросов нет. Он правоверный католик и тому подобное. Вот. А здесь человек задумывается насчет добра, зла, перетекания. Пошло-поехало.
Ну, вот это уже как раз в оккультном более.
Ну, да, да. Вот я как раз про то и толкую, что вот эта проблема есть. Она, на мой взгляд, наиболее неприятна. Она наиболее, ну, вот, на мой взгляд, мешает. Вот. Потому что человек не может остановиться. Это очень печально.
Ну, печально еще, наверное, если человек читал или ребенок читал вот именно вот эти зачастую графоманские продолжения или в стилистике Толкина и Льюиса написанные книги, но не читал самих книг. Или, предположим,
ну, и это тоже,
смотрел фильмы, но не смотрел книги.
Ну, да,
это
да.
Тоже человек много теряет.
Да, и еще, конечно, что ну, современных родителей может раздражать, так сказать, то, что они видят, как это потом смачно экранизируется еще к тому же. То есть...
Вам не нравится экранизация?
Чьи?
И Толкин, и Льюиса.
Как вам сказать? Ну, экранизация «Властелина колец», если, так сказать, мы про это говорим, да, ну, она...
Ну, а сейчас «Хоббита».
Ну, экранизировать «Властелина колец» проще, особенно, так сказать, понимая, что это не волшебная сказка, а эпос. Вот, и поэтому, что бы ты там не наворотил в плане спецэффектов, «Властелин колец» еще не такой вынесет. Хотя, конечно, там претензии какие-то есть, ну, ничего, нормально. Некоторая, так сказать, присущая этому эпосу горечь, обреченность и все такое прочее, переданы. А вот, а именно вот волшебные сказки, типа вот «Хоббит», так сказать, его жалко, конечно. Это жаль, потому что волшебная сказка, она должна быть вот как у Роу, да, вот все-таки. Там, или там «Финист», «Ясный сокол», там подобное, да, и «Хоббит» такой же бы должен был быть.
То есть больше чего-то жизнеутверждающего и меньше натуралистичности и жестокости? Это имеете в виду?
«Хоббит» – это сказка, и из нее делать эпос-триллер, вот, это такое сильное несоответствие жанров и задач, так сказать, и все такого прочего, что как если бы я начал рассказывать детям «Колобка», вот, и сказать, рассказывал о том, как смачно хрустела корочка «Колобка» под,
на зубах у лисы.
Под кривыми зубами лисы, и когда она уже откусила у него вторую часть, значит, там, не знаю, первой ножки, вдруг появился откуда ни возьмись детка, так сказать, и часть «Колобка» спас, и потом «Колобок» влюбился в зайчика, так сказать, и все такое, и пошло-поехало. Вот. Вот и все. То есть, это вот именно еще раз говорю, той самой дозировки как раз и нету, о которой Чуковский говорит.
А экранизация Льюиса?
Ничего не могу сказать, она вроде более-менее такая точная, то есть, ну, нормально.
Хорошо, мы немножко, вы говорили вот о графоманских таких продолжениях, переложениях там и так далее, а если о самих сказках,
да. По существу проблемы, да, то, что вы сказали. Мне импонирует объяснение Толкина, не надо думать, что, мне как-то кажется, то есть, не надо думать, что мы одни такие вот въедливо внимательные. Я так полагаю, что, ну, вот особенно если говорить о Толкине, о Льюисе, им с одной стороны, проще, потому что они все-таки яркие представители той самой мифологии, ну, носители, уж сказать, не представители, какие они представители, а носители, да, вот, которая знает вот этих всех эльфов и прочих троллей. Вот, то есть, они в этом живут, это для них родное, для нас не совсем же родное, правильно? То есть, мы, так сказать, с нашими лешами все понятно, то есть, да, это такие, так сказать, совершенно ясные персонажи. Понятно, что в сказках временами, так сказать, они помогают такое прочее, но у нас мы понимаем, что это такие какие-то случайные совершенно вещи, так сказать, и человек эти сказки, так сказать, читая, понимает, что иногда знаете ли и зло может помочь. Вот. Но если общий объем брать, надеяться на это не стоит и не нужно. Так сказать, и некоторые сказки подсказывают, что временами, так сказать, это только коварство больше, так сказать, чтобы человека подставить. Вот. А нам, вот еще раз говорю, вот эти вот вещи, ну, я говорю про русских людей, допустим, да, это немножко далековато. Хотя, конечно, и несомненно, у нас отношение к вот именно к западной сказке, хотя они же разные, да, отношение такое очень романтическое. Почему? Потому что есть Шекспир, потому что есть смерть короля Артура.
Не только смерть, а вообще рыцари круглого стола.
Я понимаю, да, это вот история. С этой стороны, да, и, конечно, нам очень интересно скандинавские все эти такие, так сказать, мрачные, величественные, кольца всяких нибелунгов, вот так вот. Мы это так воспринимаем, но мы к этому, сейчас говорю, зачастую относимся, ну, вот как-то вот так вот, еще раз говорю, мне кажется, романтически очень. Ну, это и не то, чтобы совсем было плохо. Но вопрос остается. Просто остается при всем нашем романтическом отношении, мы еще и более настороженно оказываемся, это и понятно. Но не надо думать, что у людей, вот, которые эти сказки писали, вот именно литературные, да, у, так сказать, особенно у верующих христиан, да, не было вопросов насчет того, что позволительно, непозволительно им вот эти вот персонажи, не людей, так сказать, а каких-то непонятных существ вводить. Ну вот, и про это, ну, на мой взгляд, мне импонирует, как отвечает профессор Толкин, он говорит о том, что я, говорит, прекрасно понимаю, знаете, что нет метампсихоза. Ну вот, что, знаете, души не переселяются, так сказать, вопросов нету. Ну вот. Прекрасно он понимает, что вот есть Господь, есть ангелы и тому подобное, да, и так далее. И что нету вот этих вот, как это называется, промежуточных вариантов. То есть я сейчас не цитирую его, естественно, а пересказываю. Но одновременно он пишет вот о чем. Он говорит, что когда человек придумывает, может быть, это слово именно как раз и раздражает всех, но из песни слова нет, когда он придумывает это все, да, он же не должен следовать тем законам, правилам, которые в настоящем в реальном мире есть. Это же придумка, это же сказка. Вот, как в волшебной сказке. Зайчики же не говорят, а волки не помогают. Одна из неприятных особенностей вот волшебных сказок, у меня всегда, вот, я всегда с ней сталкиваюсь в зоопарке. Почему и так опасаюсь? Потому что, так сказать, понимая, что большинство детей, так сказать, все-таки разбирается, где мишка, и знаете, где белый злобный медведь на самом деле, да, ну вот. Но я вижу, что даже и взрослые, так сказать, некоторые находятся под неким обаянием мишек.
Косолапых,
да. Не потому, что они волшебных сказок, так сказать, перечитали в детстве, так сказать.
Нет. Но, может быть, и нет. Это на подсознание.
Нет. Это какая-то, это общая инфантильность. Просто люди меньше сталкивались с жизнью без горячей воды и, так сказать, и тому подобное.
Ну, это, да, просто обычный перекос городских жителей.
Ну, да.
Не понимают опасности
Это то, что мои знакомые еще очень давно, когда я сам был маленький, а вот я был из числа тех, кого они называли горожанишки, угу, которые видят, значит, выпавшего воробушка там какому-нибудь и говорят: «А, надо сейчас его подобрать там, или там сову спасти срочно». И потом, значит,
орнитологи
говорят: «Тут болваны, а, так сказать, ну, тут что ты будешь делать? Ну, зачем они так делают?» То есть вот такого плана, то есть это вот переживания понятные, но они, еще раз говорю, связаны с именно с таким городским настроем, когда человек с трудом представляет себе, что коровы-то ведь молоко дают, оказывается. А чтобы молоко получилось, это же нужно доить корову. А у нее, извините, вымя в этом самом, в какой-то грязи. Но если возвращаться, действительно далеко ушел. Ну и сама тема, в общем, волшебных сказок, что она далеко ведь заводит. Пойди туда, принеси то, не знаю что, человек запутывается. Мне простительно. Ну, в нашей теме. Так вот, Толкин говорит о том, что если человек, вот еще раз говорю, творит эту волшебную сказку, просто сказку, да, он может, поскольку он творец, он соображает, да, он может в нее вставить какие угодно законы. Как придется, каких угодно персонажей.
То есть в сказке действуют законы самого творца.
Да,
сказки.
Да. Вот. Они могут совмещаться с теми законами реальными, которые могут не совмещаться. Ну, вот. Это же придумка. Когда мы играем в футбол, например, да, там, или еще что-то. Законы футбола, или там, не знаю, шахмат, или еще какой-либо игры, так скажем, да, они частью, конечно, сопоставимы с законами физическими там, или с законами уголовным кодексом, а частью нет. Вот про это как раз Толкин и говорит, что и вот он это называет, если я просто давно читал, значит, он это называет субтворение. Вот, собственно, и объяснение всех вот этих персонажей. В фантастике проще, так сказать, там действуют просто другие какие-то, не то чтобы другие законы, там просто придуманные предметы действуют, хотя роботы, так сказать, уже у них своя собственная мифология, конечно, есть. А с фэнтези здесь тяжелее и хуже, потому что, ну, вот еще раз говорю, что человек сразу думает, как же так? У гномов-то, судя по всему, эти душа-то переселяется. Да, вот.
А у фавнов есть рожки и копыта, значит, они кто?
Ну, меня-то лично рожки и копыта, так сказать, не смущают, вот, но кокотчик смутят еще и рожки и копыта, к тому же еще и фавны. То есть здесь мы опять сталкиваемся, значит, с серьезным богословским вопросом, вообще как относиться к игре. Как относиться к игре, до каких пределов, так сказать, игра возможна и тому подобное. А вот. Мне кажется, не стоит думать, во всяком случае, ну, поостеречься, так сказать, подумать перед тем, как это думать, что Толкин так пытался сам себя Судя по тому, что о нем известно, вот, человек этот был очень глубокий, искренний и честный. И именно глубокий, именно в настоящем серьезном отношении к тому, во что он верит или в кого он верит. Вот. И в серьезном отношении к тому, что говорит ему его вера. Вот. То есть это не было так, что «я хочу, и это самое, давай». Нет. И поэтому, мне кажется, вот это вот серьезное отношение сказочника, серьезное отношение действительно сказочника надо бы уважить. Вот. А по поводу… И, соответственно, здесь же как раз и действует… Это то же самое относится и ко всем этим волшебным штукам и подобное. Кроме того, сколько внимательный человек, а у родителей должна быть задача внимательности, скажем так, да, он заметит, что все эти волшебные прибамбасы или технологические прибамбасы, как угодно, то есть если мы берем фэнтези или берем фантастику, да, они являются, конечно, важным и даже необходимым туражем для этих жанров. Вот. Но здесь важно ведь не это, оказывается, это же все понимают. А здесь важно отношение. Вот, к тем самым между людьми. И мы в какой-то момент понимаем, что есть у них эти волшебные палочки, значит, нет этих волшебных палочек. Вот. Совершенно без разницы. Вот и все. В этом смысле первые тома Гарри Поттера, например, я лично так это встретил довольно кисло, но они еще не для совсем таких.
Да, не для маленьких.
Для мелких.
Там лет с 9-10.
Да. А последние там, да, они, надо признать, достаточно сильно актуализируют проблему жертвенности и выбора, там, и такие высокие вещи.
Ну вот, кстати, вы упомянули о Роулинг. Я вспомнила еще, как мне кажется, одна проблема у людей, которые пытаются со строго каких-то ортодоксально-богословских позиций подходить к детским литературным сказкам. Это проблема непонимания вообще, что такое символ и что такое символ в литературе. Вот видят люди у Роулинг, предположим, там определенные такие символы, да, змеи, пауки, там, птица Феникс, меч, зеркало, там, цвета определенные, что черный цвет там, сям и так далее. И говорят, что это оккультные символы. И раз в книжке используются оккультные символы, которые используются в магии, значит, эта книжка оккультная, и значит, она может научить людей оккультизму.
Ну, оккультизму людей может научить в том числе и Библия. Да, вот. И так в этом как раз и задача, наверное, родителей состоит, чтобы… Почему мы должны отдавать всяким драным оккультистам прекрасные символы, типа там, тех же самых, ну, не знаю, змей, зеркал и прочего. Вот. С какой радости это спрашивается? Не должны мы это отдавать. Мы и так уже, так сказать, часть крестов отдали, к сожалению, конечно. А вот это очень обидно, мне думается.
Что вы имеете в виду?
Часть крестов. Некоторые кресты, так сказать, они являются символами каких-то неоязычников или фашистов там, и тому подобное. Это обидно, как бы. Вот. Уже, так сказать, не вернуть, в том смысле, что ассоциация совершенно понятна, подобно, но как-то вот жалко очень. Второй момент, часто ведь мы эти символы как раз, это же надо признать, многие люди же, откушавшие этого самого оккультизма, попробовав, так сказать, они приобрели, наверное, вот это отвращение ко всем таким вот вещам, вот, может быть, как это, обжегшись на молоке, человек дует на воду. Это можно понять. Вот, и я бы сильно, вот честно признаться, так сказать, не ополчался бы на тех людей, которые там считают, ну, внутри себя, конечно, так сказать, что там это не надо читать, то не надо читать, потому что я их могу понять. Вот, очень хорошо причем. Потому что многие оккультные книги, при том, что они жутко скучны, бывают и жутко интересны. Вот. В чем проблема-то? Жутко интересно не в плане интересности сюжета и тому подобное, потому что там тайна есть какая-то, которая из одного витка спирали ведет тебя дальше. А эта тайна не раскрывается на самом деле, потому что она как бы такая же. Нет никакой тайны, там пустышка. Вот, внутри ничего нету, и человек боится, так сказать, и правильно опасается, что все такого рода произведения, они такого же рода и есть. Вот, они же похожие получаются. И тут надо смотреть. Вот. И вот именно как раз то, что, с чего я начинал, что вот тут проблема здесь как раз, и вот, на мой взгляд, особенно раздражающей является вот это вот появление клонов всяких разных. А вот если чаще всего, ну, я небольшой специалист по волшебным сказкам, да, но вот те классические волшебные сказки, которые мы имеем, в них явственный нравственный посыл, несомненно, если уж так говорить, да, он есть, и выделить его можно. Но дальше в основном начинаются пляски ради плясок, зачастую. Или, еще раз говорю, изменения, так сказать, происходящие. Ну, это как бы, если человек только прочитал такое, значит, это самое, Евангелие, сказал, хорошо, интересно сделано, дай-ка напишу продолжение. Не то чтобы я равнял Евангелие с волшебными сказками, да не будет, вот, но проблема фальши и пошлости, так сказать, которая проявляется в том, что мы, например, к волшебным сказкам относимся как взрослые испорченные люди, а дети к ним так не относятся, например, да? Или то же самое, как мы относимся к волшебным сказкам литературным. Вот. Это вот проблема тоже очень немаловажная, оказывается.
Тут проблема, как мне кажется, прежде всего родительская. Воспитание литературного вкуса у детей – это проблема не школы, это проблема и не воскресной школы, это проблема прежде всего родителей. Если ребенок зачитывается какими-нибудь подражаниями глупыми и пошлыми и графоманскими Гарри Поттеру или Толкину или Льюису, может быть, проблема в том, что ребенку вовремя не дали оригинал самого Толкина и самого Льюиса.
Если бы это было просто так, было бы, конечно, хорошо. Вот. Моя позиция, конечно, очень глупая, но вот, и нисколько нереальная, да. Но еще раз говорю, что здесь сама проблема в наличии просто.
Вот, ну, эти, вот этих
продолжений. Не знаю.
Мы не можем с этим ничего сделать.
Понимаете, на этот ответ у меня, наверное, на этот вопрос у меня ответа нету. Ну, вот. Евангелие – это откровение, и, как это сказать, ну, многие люди интуитивно, мне кажется, всем своим духом чувствуют, что там какие-то другие, что под него подделывается кто-то, так сказать. Да? А вот, а волшебные сказки – это же, ну, обыкновенное, сильное, может быть, но все-таки слово человеческое. А вот, и под них подделываться значительно проще. Ну, вот и все. И поэтому еще раз говорю, что и под Евангелие подделываются. А как бороться с этими подделками, спрашивается?
Нет, я не говорю бороться. А что делать родителям? Не знаю, мне кажется, что воспитание вкуса – это единственная прививка. Но точно так же, как человек, конечно, у человека есть риск уйти в какую-нибудь секту, из православной семьи. Он есть, безусловно. Но, может быть, его все-таки немножко меньше, чем у ребенка, который.
Во всяком случае, тут понятно, что да, такое бывает, что человек вначале начинает читать не пойми что, и только потом вдруг оказывается, что, а когда он касается того же там Льюиса или Толкина, ему кажется немножко это все слишком академично.
Слишком сложно написано.
И да. Слишком сложно написано, и оказывается, там понимаешь еще этот там, ну да, Да. И академично, и сложно, и как-то и вот не так забирает, может быть, потому что там же какое-то развитие уже идет. Вот. Это одно. Ну, да, есть надежда все-таки, что человек маленький или уже среднего такого подросткового возраста, он при том, что он попробует там что-то там, да, скажет, да, неплохо, но вот я помню, что это было лучше. Так сказать, и дальше не продвинется. Но еще раз повторюсь, это не специфическая проблема волшебных сказок и тому подобное. Другое дело, может быть, это главная проблема, что поскольку общество наше сильно развращено вот этой всей культятиной, вот, предназначено для разного потребителя, вот, а волшебные сказки в этом смысле, так сказать, надо признать, потрафляют, и литературно в том случае, вкусом общества. Вот. Частью они действительно интересно популярны, вот, частью этот интерес подогревается довольно профессионально, ну, потому что сейчас это же наука, пиарить. Вот. Здесь именно здесь некая и довольно ощутимая опасность, как мне кажется, и присутствует, что есть там какие-то хорошие, прекрасные, совершенно замечательные книги, но они попадают в струю, что называется. Да, они могут быть до невозможности прекрасны, хороши, так скажем, да, но они попадают в струю и вот это вот оккультное, допустим, какое-то общество, их грабастает, не потому, что они ему нравятся, да, но потому, что это хоть, так сказать, это их легитимизирует в духовной области, делает их законными. Вот среди нас есть такие люди, посмотрите, вы же христиане, там их уважаете. Ну, это я, конечно, утрирую, но тем не менее.
Нет, вот так, ну, именно поэтому, наверное, некоторые, так скажем, миссионеры и говорили, что давайте не будем отдавать на откуп оккультистам и антихристианским силам такие замечательные книги, Толкина и Роулинг.
Оно так, но надо еще раз вот эту проблему обозначить, что они частью потому и популярны стали, что действительно, это надо правде в глаза смотреть, мне кажется, что, извините, там популярны всякие Ричарды Бахи и Паулы, да, вот это вот все. В частности, еще и поэтому. Вот. Ну, здесь я не очень знаю, что, честно говоря, делать, потому что вот Честертону, про которого мы в прошлый раз говорили, ему везет, он всегда какой-то чужой оказывается.
Да, вот. Его сложно использовать.
Да, я недавно перечислил, его сложно использовать, действительно.
Смотрите, с другой стороны, вот обвинять того же Толкина, да, в наличии.
Нет.
Людей так называемых толкинутых,
нет, да? Никак обвинять ни того, ни другого профессора. Там, нет никакой возможности и ни в коем случае нельзя, потому что они, мне кажется, в этом не виноваты совершенно. Ну, особенно я о Толкине не говорю, потому что, извините, это настолько сильно и честно сделанная книга с точки зрения научной именно как раз, что все остальное, все эти вещи ему в подметки не годятся. Да, вот. Человек специально сделал языки, да, вот, придумал, причем придумал с любовью. Да, вот, он знаток мифологии и тому подобное. Ну, то есть я не знаю, именно оккультизм же это подделка, правильно? Да, вот. А подделка чем отличается от оригинала? Тем, что она быстренько ломается, и в ней никакой вот этой самой глубины нет. Мы не можем предъявить претензии в отсутствии какой-то этой самой глубины мысли, проработанности ни к Толкину тому же, ни к Льюису, ну и да и к Роулинг мы не можем предъявить таких претензий, надо признать. Сильно сделано.
И, между прочим, как мне кажется, надо иметь в виду такую вещь, что даже претензия к книгам Роулинг в недостаточном качестве, да, качестве именно литературном, надо иметь в виду такую вещь, что перевод наш русский и оригинал – это две очень большие разницы. Но я не читаю, к сожалению, в оригинале, увы, должна признать.
Откуда знаете?
А знаю от людей, которым доверяю, что в оригинале это намного-намного лучше, это очень здорово, Даже некоторые переводы на другие славянские языки хвалят, что они лучше гораздо, чем русский перевод.
Ну, да, но мы сейчас, может быть, не совсем тоже.
К чему я это говорила? Что сама по себе претензия к авторам книг о том, что их последователи или каким-то образом использующие их героев люди, они что-то там не то, не так, не туда ведут, что называется, да, так же, как вот ролевые игры по Толкину, многих смущают, что люди уходят из реальности, живут какой-то придуманной жизнью, иногда совсем как-то в уме подвигаются и так далее, а иногда эти игры уводят совершенно в другую сторону, совершенно не туда, куда, так сказать, это у Толкина шло, то есть зло с добром меняется местами, и такое тоже бывает, но я хочу сказать, что мы же не предъявляем претензии святому праведному Иоанну Кронштадтскому в том, что существовала секта ионитов, совершенно, так сказать, больных людей, которые батюшку пытались разорвать на части и считали его воплощением Бога Отца. Сам батюшка Иоанн, наверное, нисколько в этом не виноват.
Ну да, я согласился бы здесь. Но опять же, возвращаться так вопросу, что с ними делать? Ну, вот. А как поступать? Тут вот...
Ну, можно я такой уж прямой вопрос вам задам? Да? Сами вы читали, понятно, про Толкина, Льюиса, я поняла, что вы читали, Роулинг вы тоже читали. Как насчет ваших детей? У вас 5 детей, есть еще маленькие совсем, но те, которые постарше, читали, будете читать?
Прихожане ваши? Но они все читали. Не читали все.
Старшему сколько сейчас? Старше
14. Девочки. А вот они читали, сейчас так вспомню. Ну да, мы вслух читали мы Толкина, потому что он мне из всех он глянется больше именно по той причине, что он наиболее глубокий, вот наиболее такой. Ну, конфликт, трагичность, глубина, обреченность и все такое прочее, там, конечно, больше.
Тут удовольствие больше папа получал или детям тоже очень нравится Толкин? Тоже всем по-разному, и дети не все Толкина любят.
Ну, нет, это да, это на самом деле вообще, вот, это, когда мы говорим о Толкине, сейчас его не так сильно знают. Только знают по термину толкинисты, и то сейчас он заменяется термином ролевики.
Ну, по фильмам знают.
Ну, по фильмам, по фильмам. Смотрели фильмы, да, они все эти фильмы смотрели, вот эти сказки, получается. Значит, да, мы читали Толкина, мы, значит, они читали сами, по-моему, Льюиса, вот, и Роулинг тоже, то есть, ну да, они все это читали, как бы, вслух мы читали, по-моему, вот так вот, если вот, как эпопея, если к этому подходить, мы читали Толкина, причем и «Хоббит», и «Властелина колец», ни то, ни другое, по-моему, не дочитали до конца, но это как бы не требуется, на самом деле, при таких вещах, потому что... Как получится, потому что когда читаешь текст, ну, про себя говорю, который знаешь и устал, при всем моем глубокой любви, именно как раз уважение к Толкину, это все-таки исчерпываемые книги. Хоть какую книгу мы возьмем, хоть Толкин, хоть «Властелина колец», потрясающая там какая-то глубокая эпопея, хоть там «Войну и мир», хоть «Бесов Достоевского» там, или «Идиота», любую книгу мы возьмем, она все равно заканчивается. Вот. И человек, ну, для человека.
В каком смысле заканчивается? Вы имеете в виду, что есть какой-то ресурс, да, количество перечитываний? Да,
да, да, да. Он может быть, конечно, ложный, но тем не менее, я когда просто перечитывал, и детям, допустим, читал, ну, все равно понятно было, что это не то удовольствие, когда читаешь первый, второй или третий, допустим, или четвертый, или пятый раз. Вот. Но тем не менее, все равно это тоже, наверное, как-то сказывалось. А, вот. Ну, не дочитали частью, наверное, так сказать. Почему? Ну, потому что они сами прочитали. Причем они читали выборочно, так сказать. Причем не то, что я бы выборочно читал. Я, допустим, когда выборочно читал, как-то помню, я читал не про Фродо и про Сэма, а другую линию. Вот. А они, наоборот, по-моему, читали там, так сказать, про Фродо, про Сэма, а военные всякие дела пропускали. Ну, что.
Но знаете, еще какая интересная вещь тут есть, какой интересный аспект, что вот удивительно ведь, что каждый человек, каждая группа людей, так скажем, видит во всех этих книгах что-то свое. Вот мне кажется, вот восприятие подобной литературы, оно ведь очень многое и о самом человеке говорит. Вот удивительно, какая-то группа людей возбуждается очень сильно, сердится, пишет страшно критические разгромные статьи, требует эти книги сжечь, уничтожить, не давать в руки детям, и видят там исключительно оккультизм, сатанизм и все прочее. Находятся некоторые люди, как мне кажется, здравомыслящие, в том числе и священнослужители, которые видят там христианские мотивы, которые видят там победу добра, которые видят самопожертвование, которые видят прекрасную литературу. Почему так происходит вообще? Ну как так? Ведь книги одни и те же, люди и те, и другие верующие. И почему вот настолько по-разному видят одно и то же?
Во-первых, мне кажется, острота это все-таки снята. Вот Льюис Толкин победили, Роулинг побеждает. Ну, так вот, у меня такое впечатление, конечно, да, сложилось. А вот почему люди по-разному относятся? Ну, так люди по-разному относятся, чего уж там говорить о Льюисе, Толкине и прочих легких жанрах. Мы видим люди, как люди одной и той же веры относятся разному ко многим другим вещам. Вот. Мы видим люди, как одной и той же веры относятся по-разному к событиям на России и на Украине. Вот, извините. И поэтому это, как бы сказать, нормально, в общем-то, это разные отношения. А опять же, а почему люди разные относятся? Потому что, как вы сказали, одни видят одно, другие видят другое. Потому что и то, и другое есть. Ну, да, персонажи такие есть и тому подобное. И...
Нет, а то и другое есть. Давайте поподробнее. То есть есть сатанизм и оккультизм в этих книгах?
Нет, я про персонажей, которые могут навести на такие мысли, естественно. Угу. Да, вот.
То есть повод такой есть.
Ну, поводы, конечно, и к тому, и к другому угу. тоже присутствуют. И еще раз повторюсь, почему одни принимают, другие не принимают. Одни принимают, потому что у них есть, может быть, внутри какой-то задел на то, чтобы принимать такого рода литературу. Ну, вот. Нужные в детстве там нужные книжки ты в детстве читал. Ну, вот. А другой человек, так скажем, относится, может быть, к этому несколько, то, что я говорил, обжегшись уже, на вот, раз. И у него вполне такое техническое, может быть, представление о литературе, что литература должна четко, ясно, значит, объяснять, что Земля там вращается вокруг Солнца, вот, и Волга впадает в Каспийское море, на вот. Ну, то есть он не очень воспринимает и, по большому счету, не очень понимает даже, зачем нужны вообще эти все вот книжки. Не имеется в виду там книжки по математике, там, по богословию, точно имеется в виду науки. А, вот, а книжки в общем смысле художественные. Зачем вообще нужна художественная литература, спрашивается? Вот. Есть же довольно большое количество людей, которые художественную литературу не воспринимают вообще никак. Это же художественная литература, придуманная.
Это вымысел, да. Ну, вымысел, ну, да. Дело в том, что против классиков как-то мало у кого все-таки рука поднимается.
Ну, да ладно.
Ну, есть, конечно, такие, да которые против классиков. Да. Сейчас уже так.
Вы, нет, это и всегда было, на самом деле. То есть, не то, чтобы это вот как бы так сказать, прямо афишировалось, но всегда человек мог пожать, так сказать, плечами и сказать, ну, Достоевский, ну и что, ваш это Достоевский. Он среди писателей он считается хорошим философом, прям гениальным. Среди философов он считается хорошим писателем. Или тут тот же самый Толстой. Там дедушка сошел с ума, там написал всякие разные непонятные вещи, так сказать. Да, хорошо описано, но я лучше пойду, так сказать, отрежу полкилограмма телятинки, зажарю и съем. И на необитаемый остров я возьму с собой не вашего там... Толстого или Достоевского, Пушкина, Лермонтова, или Библию какую-нибудь, так сказать, а возьму «Спутник партизана» 1943 года издания.
Нет, ну вы вот перечисляете всю классику и вместе с этой классикой Библию, но есть же другой взгляд, что Библия – да, православная духовная литература, святые отцы – да, а всю художественную литературу сбросим с корабля современности.
А, скажем, что в Священном Писании довольно много того, что мы называем притчи, аллегории.
Ну, это ладно. Литература.
Ну ладно, так сказать, пропустим, что ж там. А, вот. Но вот здесь художественная литература, значит, сбрасывается с корабля современности примерно таким же, еще раз говорю, макаром, как люди, ну, вместо, допустим, священного писания и трудов святых божиих, да, они снимаются, да, и на них место ставится, допустим, еще раз говорю, спутник партизана, где описывается, как выживать, значит, сборник задач по математике, значит, атомная физика и тому подобное, такого рода вещи, потому что они нужны для жизни, вот и все, они нужны для прогресса, они нужны для восхождение степени в степень, как бы мы это ни назвали, какого рода жизнь. А художественная литература, она только запутывает. Вот то, что я сказал там, про волшебные сказки, там, Чуковский, то, что говорит про волшебные сказки, это убеждает меня, допустим, может быть, вас убеждает, не знаю, там еще кого-то. Но мне это кажется совершенно неубедительные вещи, потому что сейчас скажут, вот это вот ваши все вот эти рассуждения, то, что сложность, они сами по себе, эти рассуждения, не очень такие какие-то, такие темные, скажем так, да, вот. И отсюда человек еще сделает вывод, что раз это все так сложно, так тем более не надо. Да, вот. Где просто, там ангелов состо, да, помните, где мудрено, там ни одного. Поэтому, мне кажется, это вот так вот. Это, наверное, какое-то человеконенавистническое рассуждение у меня получилось. Но мне-то думается, что в значительной части корни такого отношения к волшебной сказке лежат вовсе не в плане, не в области именно как раз веры человека, да, и тому подобное, а в области непонимания, неприятия вообще вымысла, фантазии, вот такого рода творчества, для что это неэффективно как-то, что называется. И чем более это, так сказать, как-то придумано, тем более это и, ну, не нужно. Вот и все. И по большому счету спорить с такой точки зрения, ну, довольно сложно, потому что мы сейчас сами же с вами только что сказали, что да, мы, конечно, уговариваем себя, что Толкина мы не будем осуждать, и что праведное на Кронштадтского мы не будем осуждать за то, что у них там последователи какие-то появились. Но появились, в конце концов. Вот в чем проблема. И я тихо скажу, что многие из них появились именно как раз из разряда таких людей, таких очень логических, что называется, но это уже история умалчивает.
Ну, вообще, это отдельная тема для разговора, как мне кажется. Люди взрослые уже, которые увлекаются, допустим, вот теми же ролевыми играми, да, где действительно границы вот, допустимости, недопустимости игры, погружение в мир каких-то фантазий, собственных или несобственных, как воспитывать в ребенке вот эту, с одной стороны, воспитывать в нем творческое начало, с другой стороны, чтобы он был осторожен с фантазиями и как-то не погрузился в них. Но это немножко отдельная тема, и я надеюсь, что мы ее продолжим. Это интересно.
Связанная тема, но она, да, она другая, конечно.
Я напомню, что с протоиереем Алексеем Яковлевым мы рассуждали вот на протяжении двух дней, получается, уже двух передач, рассуждали об отношениях к детским волшебным сказкам, и литературным, и народным. Нужно ли сказку защищать? Можно ли детей лишать сказок? Отец Алексей – настоятель Никольского храма на Синих Камнях в городе Екатеринбурге. Я надеюсь, что мы вот подобные темы с вами продолжим. Вот, в частности, как я говорю, про игры в жизни людей поговорить отдельно. Спасибо вам большое. До следующих встреч.
Спасибо, Ксения. До свидания.